В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и в эфире действительно «Христианство. Трудные вопросы». Это передача, предназначенная для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог нам позвонить в прямой эфир 8 800 333 1706, 8 800 333 1706 и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Особенно приветствуются трудные вопросы, которые вас запинают на вашем духовном пути, которые вам кажутся ставящими христианскую веру под вопрос. И также можно нам присылать вопросы на Viber или WhatsApp, они оба на одном номере. 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96. И вы также можете с очень большим удобством нам присылать вопросы на наш сайт Teos.fm, Teos.fm. И там будет такая возможность нас слушать и задавать вопросы в студию. Также можно писать вопросы под нашими трансляциями в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, христианство – трудный вопрос. Вот пришел первый вопрос. Почему христианин не может верить в то, что все люди будут спасены? Почему обязательно верить в ад? Так, известно, что многие уважаемые богословы придерживались концепции всеобщего спасения. Почему она не принята церковью в целом и остается мнением меньшинства? Да, она остается мнением меньшинства. И против этой точки зрения говорит, там, знаете, есть две группы аргументов. Первое — это то, что... Даже три. Первое — это то, что Священное Писание... Оно ставит наше вечное спасение в четкую зависимость от покаяния и веры. То есть человек, который отказывается покаяться и уверовать, человек, который отказывается прийти ко Христу, он не будет спасен. И это в Писании сказано достаточно четко. Тут как бы мы не можем это редактировать. Я слышал как-то историю, такой исторический анекдот про то, как... В Дании есть либеральная очень такая лютеранская церковь государственная, и там решили изменить вероучение и официально объявить, что нет никакого ада. И какой-то вышел там датский деятель и сказал, что извините, пожалуйста, вот а вдруг Бог с этим не согласится? То есть вдруг мы объявим, что нет никакого ада, а Бог с этим не согласится. Как мы можем вообще это взять и объявить? Священное Писание говорит, что человек совершает выбор своей жизни, что у этого выбора есть вечные последствия, что от спасения можно отказаться, что в ад можно попасть. Это некая реальность. Таково свидетельство Священного Писания, и на протяжении Нагорной проповеди Христос неоднократно предостерегает своих слушателей, он говорит, лучше тебе, если рука твоя или, там, или глаз, нога твоя или глаз твоя искушает тебя, то лучше тебе отрубить их. Лучше тебе войти без ноги или без глаза, там, без руки в царство, чем с двумя руками и двумя глазами быть вверженным в гиену. То есть речь идет о том, что гиена, да, такая серьезная штука, и для того, чтобы ее избегнуть, необходимы и уместны могут быть самые решительные меры, которые могут быть выглядеть достаточно болезненными. Там, у человека может быть какой-то привычный грех, и для того, чтобы... Порвать с этим грехом может быть не лучше, не легче, неприятнее, чем руку себе отрубить, но тем не менее надо решительно порывать с грехом для того, чтобы избежать гиены, в которую он ведет. Это слава Господа, и мы не можем по своей собственной воле эту что-то редактировать, если мы станем уверять всех людей, что они все равно спасутся, независимо от своей жизни, независимо от своего покаяния, независимо от того, захотят ли они покаяться, мы будем проповедовать нечто совсем не то, что Господь проповедовал, и совсем не то, что апостолы проповедовали, потому что апостолы, конечно же, они призывали все народы к покаянию. Мы читаем, например, у апостола Павла, он перечисляет там различные категории грешников, то есть людей, пребывающих в неком упорном грехе, не то что людей, которые спотыкаются, но вот людей, которые упорно так пребывают пьяницами, ворами, будниками там, и так далее. И он говорит, что таковые Царство Божие не наследуют, и таковыми были некоторые из вас, но омылись, но оправдались, но освятились кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть Библия призывает людей к покаянию и предостерегает, что если мы отказываемся от покаяния, если мы отказываемся от исправления нашей жизни, если мы отказываемся покориться Иисусу Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю, ну, значит, отказываемся. И это постоянно проходит через все Священное Писание, когда Господь постоянно предостерегает, Он настойчиво предостерегает о том, что вы можете не войти в Царство Божие, о том, что это совершенно реальная возможность, вы должны подвязаться, войти тесными вратами. Поэтому проповедовать всеобщее спасение без покаяния, ну, это значит проповедовать то, чего ни Христос, ни апостолы совершенно не проповедовали, и это, ну, просто неправильно выдавать какое-то другое послание, потому что христианство — это все-таки вера апостольская. А вторая группа доводов, она основана уже не на тексте Писания, а на просто здравом смысле. То, что если человек обладает... Ну, что такое вообще спасение? Спасение — это новые отношения с Богом, это новые отношения с людьми, это преображение всего нашего естества для того, чтобы мы могли войти в рай. Это спасение, оно предполагает некое глубокое внутреннее преображение, потому что если нас, вот какие мы есть, со всеми нашими грехами, со всей нашей злобой упустить в рай, мы там очень быстро устроим ад. Как люди устраивают ад на земле, так они будут устраивать ад и в любом месте, куда их посадят, потому что грешник, он несет свой ад с собой. Ад — это не какое-то вот такое место, куда Бог отправить человека просто по своему произволу. Ад — это то, что грешник носит в себе. И в какое место этого грешника не пусти, он везде устроит ад. И спасение предполагает глубокое внутреннее преображение человека. Но предполагает, что человек принимает Божье прощение, и он принимает Божью работу в нем. То есть Бог Святым Духом этого человека меняет в ходе своей христианской жизни, человек возрастает в праведности и в повиновении Богу, и хотя он не будет окончательно очищен до момента смерти, мы помрем, борясь, мы помрем, прося об оставлении грехов наших, но на той стороне человек уже будет окончательно очищен от греха и введен в рай уже совершенно очищенным. Но этот процесс очищения от греха, этот процесс исправление, он предполагает согласие самого человека. Вы не можете спасти человека вне его согласия, вне его доброй воли. Если человек такой воли не проявляет, то, как Христос говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. То есть человек не хочет прийти к Господу, чтобы иметь жизнь. Значит, не хочет, и мы не можем ему сказать, что если ты там не хочешь прийти, с тобой будет все в порядке. Нет, не будет, потому что если человек ходит в вечность со своими всеми грехами, со своими всеми тем неправильным направлением, которое он выбрал в жизни, то будет ли для него эта вечность хорошей? Не будет. Мы не можем ему этого обещать даже с позиции здравого смысла. Если мы верим в человеческую свободную волю, и мы верим в существование вообще жизни после смерти, то нам достаточно легко допустить, что для нераскаянных грешников это вечное продолжение, оно будет чем-то крайне неприятным. Потому что человек, который, с одной стороны, отказался от единственного источника блага и радости и утешения в этом мире, то есть от Бога, и человек, который перестроил свою душу грехами, который сделался глубоким грешником, он окажется на той стороне, и он не сможет войти ни в какой рай. Не потому, что Бог его не пустит, а потому, что этот человек несет ад с собой, ничего с этим не сделаешь. Единственное, что можно сделать, это при жизни, чтобы человек обратился ко Христу, покаялся и позволил Богу себя переделать. И тогда его, конечно, Бог спасет. Мы верим в вечное спасение, и удивительным чудом является не реальность вечной погибели. Вот реальность вечной погибели, она как раз подразумевается тем, что человек вечен, и тем, что человек грешен. А мы верим в чудо вечного спасения, что Бог может и желает нас спасти, и непременно спасет, если мы Ему предадимся. Но если мы Ему не предадимся, то тут уж это не может быть совершено помимо нашей воли. Мы не можем, знаете, ну как, нельзя вступить в брак помимо своей воли. Нельзя быть счастливым семьянином помимо своей воли. Это все предполагает определенное личное согласие, личное произволение. И третья группа доводов против вот этого представления о том, что Бог непременно всех должен спасти, она связана с плодами этого учения, потому что плоды его оказываются достаточно плохими. Я помню, как-то я читал где-то в англоязычном интернете свидетельство одного человека, который был служителем, пастором в американской епископальной церкви. И это крайне либеральная община, которая избегает говорить о грехе вообще, в которой, в общем-то, все можно, все хорошо, только любовь, никаких проблем, все замечательно, все попадут в рай, все будет очень хорошо. И он увидел, он проповедовал это послание, он в него верил. Он действительно избегал говорить о грехе, об аде, о покаянии и говорил только вот утешительные, хорошие, радостные вещи. И он начал замечать, что это послание совершенно не меняет людей. Люди не исправляют свою жизнь, когда им говорят, что и так все хорошо. А люди могут тяжко грешить и продолжать в том же духе. И а зачем они будут исправляться, когда ну и так все хорошо, и так все попадут на небеса? Какая проблема? Я помню, как увещевали одного человека, это уже опыт из моей практики, увещевали одного человека, который хотел бросить жену и там уйти к другой женщине, и ему на это говорили, ну что ж ты делаешь-то вообще, блудники Царства Божие не наследуют, но он себя христианином считал при этом. И он так посмеялся и говорит, ну как же они не наследуют, Бог есть любовь, что вы делаете из Бога инквизитора и так далее, то есть... Человек может совершать абсолютно бессовестные поступки, при этом говоря, ну а в чем проблема? Бог есть любовь. Какие у Бога претензии? Он же есть любовь. Что вы вообще ко мне пристали? И один из... То есть вообще вот это провозглашение учения о всеобщем спасении, оно производит огромный деморализующий эффект, когда человек просто... не считает нужным свою жизнь исправлять. И понятно, конечно, что христианская жизнь, она не может быть построена на страхе, что вот если ты будешь плохо себя вести, ты в ад попадешь. Нет. Христианская жизнь построена на любви к Богу, на благодарности Ему, на том, что Бог поистине достоин поклонения нашего. Но человек грешен, человек испорчен, и человеку нужно дно, чтобы оттолкнуться. И вот это некий минимум, когда там, говорят, что если ты принимаешь такие вот ориентиры в жизни, то ты, увы, не христианин. И ты, увы, не наследуешь Царство Божие. Вот иногда это кому-то бывает очень полезно отрезвиться. Вот апостол же Павел предостерегает людей, и Христос предостерегает людей. Если нет вот этого предостережения, нет этой опасности, нет сознания того, что путь спасения — это то, чего я должен держаться, очень быстрая и легкая происходит деморализация. То есть люди считают, что они могут вести себя как угодно, совершать какие угодно несправедливости по отношению к своим ближним, и им все сойдет с рук, потому что Бог есть любовь, и все хорошо. И поэтому вот такое послание, оно не меняет жизни. Оно никого не спасает в реальности. То есть если вы приходите к человеку, который живет в тяжком грехе, и вы ему говорите, что, друг, ты сейчас находишься на пути в ад, но ты можешь покаяться и изменить этот путь. Он может покаяться и изменить путь. Если вы приходите к этому человеку и говорите, все очень здорово, Бог, если бы все попадут на небеса, он говорит, ну отлично, я дальше пошел. Поэтому... Послание, которое меняет жизнь людей, которое их реально спасает, это послание, которое включает в себя предостережение. И без этого оно не работает. И не работает церковь, поскольку церковь теряет интерес к миссионерской работе, потому что какой смысл тратиться на миссию, какой смысл прилагать миссионерские усилия, все и так попадут на небеса, никаких проблем. какой смысл терпеть какую-то оппозицию, какой смысл сталкиваться с неприятием, с гонениями, с враждебностью, если все равно все попадут на небеса. Ну почему, собственно, апостолы проповедовали Слово Божие перед лицом гонений и преследований? Они верили, что Христос необходим для спасения. Если принять, что это не так, можно спастись отлично, и будучи неверующим, можно спастись отлично в рамках других религий, то пропадает всякий мотив к миссионерской деятельности, и остается такое, знаете, то, что называют межрелигиозным диалогом, в ходе которого либеральные христиане шокируют нехристиан своим неверием. Поскольку нехристиане, они все-таки люди верующие по-своему, там, они когда начинают вести диалог, они как будто проваливаются, они обнаруживают на той стороне людей, у которых вообще нет внятных богословских убеждений. Почему? Ну, потому что все поверили, что зачем? А зачем это нужно, когда все и так уже спасутся, и нам не нужно напрягаться по этому поводу. Поэтому во всех отношениях это учение является и ошибочным, и на практике неполезным. Если нас беспокоит спасение людей, мы этим действительно встревожены и взволнованы, спасутся люди или нет, мы должны проповедовать спасительное Слово Божие в том виде, в каком оно нам преподано. Так, Станислав пишет, 28 марта 2018 года в газете «La Repubblica» было опубликовано интервью римского папы Франциска I, в котором он дословно сказал следующее: «Те души, которые не раскаиваются, не могут быть прощены, исчезают, ада не существует, есть исчезновение греховных душ». А римский папа выдвинул идею о том, что противовесом раю является не ад и не бытие, прямо как в Древнем Египте. Ну, про папу римского ходит огромное количество различных уток. Знаете, там есть масса даже анекдотов на эту тему. Я не знаю, говорил ли это вот именно папа или нет, или что он имел в виду, поэтому комментируя не папу, а сам тезис. Есть такое представление, которое называется аннигиляционизм, то есть представление о том, что отвергнутые души просто прекращают свое существование, но Священное Писание его, на мой взгляд, не поддерживает. Речь идет о том, что отвергнутые души, они все-таки свое существование продолжают, и продолжают в неких... они находятся в аду, в общем. Это то, что в Библии описывается как огонь неугасимый, уготованный дьяволу и ангелам его, и Бог не лишает их существования. И это проявление Божьей любви. Бог продолжает любить эти души. Бог продолжает любить все свое творение. Бог продолжает любить дьявола. Бог продолжает любить бесов. Бог продолжает любить погибшие души. И поэтому по любви Бог удерживает их в существовании. Но они сами по своей греховности, по своей извращенности, по своей ненависти к Богу и друг другу делают это существование мукой вечной. Владимир спрашивает, можно ли понимать, что рай — это тоже не место, а состояние? Это как место, так и состояние. То есть есть тенденция, конечно, списывать, объявлять рай и ад просто состояниями души. И это не то чтобы неверно, это не полно. Действительно, рай и ад предполагают состояние души. Действительно, рай и ад — это то, что находится прежде всего у вас внутри. Действительно, спасение предполагает спасение не от какой-то внешней угрозы, которая на вас нападает снаружи, а спасение от того, что у вас внутри, что ад — это вот то, что носите с собой, и то, что куда бы вы ни пошли, вы все время с этим адом, и вас нужно спасти от этого ада внутри, как написал, как его звали, Брайан Уэлш, если я не путаю, был такой, ну, я надеюсь, сейчас жив-здоров, такой рок-музыкант, в группе Корн, который там употреблял наркотики и вообще проводил жизнь характерную для этой среды, но потом он покаялся и написал книгу о своем духовном пути. Книга называется «Save me from myself». По-русски это вот так коротко не произнесешь, но это означает «спаси меня от меня самого». То есть человек нуждается в спасении от себя самого. И человек действительно нуждается в преображении, действительно состояние. Но в то же время это место. Это некая реальность. Рай включает в себя не только людей, но и другие божьи творения. Рай — это не изолированные души, которые летают в безвоздушном пространстве. Рай в Библии сравнивается с садом, с городом, то есть неким местом. Местом, которое соответствует расположению этих душ. Знаете, вот как, не знаю, богочестивые люди, они приходят в церковь молиться Богу, и церковь — это место. Мы можем, конечно, сказать, что церковь — это собрание людей, и мы будем совершенно правы, но эти богочестивые люди, они собираются в определенном месте, именно в церкви. А вот точно так же рай — это, конечно, собрание богочестивых душ, но эти богочестивые души, они собираются в неком определенном месте.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Пришел еще один вопрос. Денис спрашивает: «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Объясните, пожалуйста, это место Писания, как вы понимаете. Речь идет о помазании Святого Духа, и помазание — это обряд, когда человека помазывали специальным священным елеем. Помазание означало, что на человека возлагается какая-то особенная миссия. Человека могли помазать в пророки, могли помазать в цари. Вот когда человека помазывали особым священным маслом, это означало, что Бог избирает его на определенную миссию — быть царем. Это традиция помазания на царство, она сохранилась во всех монархических обществах, по крайней мере, в христианском мире, и царя так и называли — помазанник Божий. И апостол говорит о том, что мы все помазанники в том смысле, что Бог соделал нас царями и священниками. И это помазание совершилось Святым Духом, то есть Святой Дух, он пребывает с нами, с верными христианами, и наставляет нас на всякую истину. То есть помазание — это пребывание Святого Духа в христианской церкви. И поэтому это помазание, оно нас научает, оно нас ведет к истине, оно нас делает способными отличать истину от лжи. Вот апостол преподает наставление, там вот в контексте речь идет об обманщиках, об антихристах, которые отрицают, что Иисус есть Христос, которые не исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и апостол предостерегает, он говорит, что это все вот обманщики, от них надо подальше держаться. И он говорит, что у вас есть благодать Святого Духа, по которой вы отличаете истину от лжи. Так. Что делать, если я верю в Бога, но меня отталкивает РПЦ с ее сервильностью, роскошью и коррупцией? Что же, есть, допустим, в Москве, если вы в Москве находитесь, ну, в других крупных городах тоже, наверное, есть подворья других православных церквей, там, сербской, чешских земель, Словакии, по-моему, еще каких-то вот есть православных церквей, которые не принадлежат административной КРПЦ. Есть в Москве два костела, по крайней мере. Есть, по крайней мере, две лютеранские кирхи и еще несколько лютеранских общин, которые собираются где-то в арендованных помещениях. Есть сотни протестантских общин. И проблема, я обычно, знаете, когда человек говорит, что вот его там РПЦ не устраивает, я спрашиваю: простите, какой христианской общине вы принадлежите? Часто оказывается, что никакой, но тогда простите, что же вас все христианские общины не устраивают? Везде коррупция там, везде сервильность, везде вот вам не нравится. Может быть, дело тогда все-таки не в какой-то из этих общин. И главное решение, которое вы принимаете в своей жизни, это решение по отношению к Господу нашему Иисусу Христу. Я вообще верю в Иисуса Христа. Я верю в то, что Он тот, за кого Он себя выдает. Я принимаю Его как моего Господа, я готов Ему покориться как моему Спасителю. Я готов задаться вопросом, что повелишь мне делать, Господи. И Господь, если мы читаем Евангелие, Он нам повелевает присоединиться к церкви. Мы, например, читаем «Я созижду церковь мою, врата адовы не одолеют ее». И мы читаем о Евхаристии, Он говорит «Сие творите в мое воспоминание». Причем это обязательное проявление спасительной веры. Он говорит, если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, не будете иметь себе жизни. И христианская вера, она предполагает, что мы присоединяемся к какой-то христианской общине. Что касается конкретно РПЦ, я вам что скажу. Понимаете, если человек не может переварить РПЦ, он не переварит ничего другого, как вам сказать. Проблема-то не в РПЦ на самом деле. Проблема в том, что там я не люблю своих ближних. И если я приду в любую другую общину, я очень скоро обнаружу, что там тоже ближние, которых я тоже не люблю. Я знал несколько случаев людей, которые мигрировали от общины в общину, и они были немножко православными, потом они были католиками, потом они были протестантами, потом они были другими протестантами, они там ходили кругами, и везде они натыкались на то, что вот люди здесь их не устраивают, они такие сякие, они недостаточно для них хорошие и богочестивые. Ну и очевидно же, что проблема не во всех этих общинах, которые человек сменил на своем духовном пути, а это его проблема. Это проблема с его собственной гордостью и нелюбовью к людям. И часто так бывает, что если я готов верить всему худому, что говорят про РПЦ, ну хорошо, я толкнусь в другую общину, я там найду то же самое. То же самое. Знаете, человек, который захочет обо что-то споткнуться, найти что-то, что ему не понравится, он это найдет везде. Везде. Потому что церковь — это школа любви. Любовь — это когда я научаюсь терпеть своих ближних. А ближние — это те люди, знаете, как какой-то сказал юморист, что ближний — это вот тот человек, которого нам заповедано любить, и который делает все, чтобы сделать эту задачу невыполнимой. И вот в любой церковной общине я найду своих ближних. Эти ближние будут испытывать мое терпение, мою любовь, мою добрую волю. Вообще любые отношения с ближними — это напряжно. И когда мы приходим в церковь, мы всегда подвергаемся испытанию. И поэтому, если человек не может войти в РПЦ, потому что она для него слишком плохая, я боюсь, он никуда не сможет войти. И это же очень плохая мотивация для того, чтобы избирать себе ту или иную общину, это считать, что вот в этой общине собрались все гады, я пойду в другую. Потому что в другой общине вы тоже найдете гадов. Потому что, знаете, это как известная сказка про зеркало троллей. Человек поймал себе осколок зеркала троллей в глаз, и ему теперь все выглядят гадами, все ему противные, отвратительные, все ему не такие, все ему, ну, разные могут быть к ним претензии. И этот, куда бы вы ни пошли, вы понесете этот осколок зеркала троллей с собой. Я понимаю, когда человек не хочет принадлежать какой-то конкретной христианской общине, потому что он считает, что они отошли от истины. Это очень уважительная причина. Очень уважительная причина. Тут я отношусь с полным почтением. Хорошо, там, человек считает, что эта община, она вот богословски не права. Мы можем об этом как-то серьезно, подробно поговорить. Это серьезный, заслуживающий уважения, заслуживающий внимания вопрос. Но когда человек считает, что там собрались плохие люди, я к ним не пойду, я боюсь, он везде наткнется на все те же плохих людей. Денис, значит ли это, что те, кто не имеет помазания Святого Духа, никак не могут различить ложь от истины? В определенном отношении люди могут отличать ложь от истины. благодаря всеобщей благодати, которая присутствует в мире. То есть, конечно же, некая способность отличать добро и зло, она присутствует в человеке, в том числе неверующем, в том числе, который не имеет помазания Святого Духа. Конечно же, если бы у человека не было вообще способности к нравственному суждению, его не за что было бы судить. И апостол Павел говорит, что язычники, не имеющие закона, они сами себе закон, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть человек обладает нравственным сознанием, человек обладает разумом, и человек, в том числе неверующий, может иметь какие-то вполне оправданные суждения об истине и о, особенно о нравственной истине. Другое дело, что благодать Святого Духа, она открывает нам глаза на истину о нашем спасении, на истину об Иисусе Христе. Мы опознаем в Иисусе Христе нашего Спасителя благодатью Святого Духа. Вера во Христа есть сверхъестественный дар. То есть не что-то такое, что мы в себе выработали, это именно сверхъестественный дар, который является даром Святого Духа. И можем по благодати Святого Духа опознать в Евангелии истину. Ну, как говорит блаженный Августин, он говорит, что для того, чтобы человек уверовал, нужно двойное как бы воздействие. Нужен, чтобы человек слышал проповедь, чтобы он услышал это свидетельство о Господе. И нужно, чтобы Святой Дух открыл его сердце. Мы где-то в Деяниях есть момент, где и открыл Господь ее сердце там, поверить тому, что говорил апостол Павел. То есть для того, чтобы наше сердце открылось навстречу Богу, нужна благодать Святого Духа. Это сверхъестественный дар от Бога. Не могли бы вы пояснить, как, на ваш взгляд, бесконечная благость Божия может смириться с существованием ада? Ну, потому что бесконечная благость Божия наделила людей свободой, и Бог по своей благости попускает людям ходить своими путями. Если люди выбирают себе ад, выбирают его окончательно, ну, значит, выбирают. Понимаете? Ну, а что должна была бы сделать бесконечная благость Божия? Ну, вот, знаете, есть такой жанр компьютерных игр — симулятор Бога. Ну, хорошо, вот что бы вы делали, так сказать, на месте Господа Бога? Запустить людей, которые не каются, которые не хотят перемениться, которые не хотят исправить свою жизнь в рай, они устроят ад в раю. Ну, знаете, пример, который я постоянно привожу, вот я видел в документалке BBC участника резни, которая была там во второй половине 40-х годов в Индии между индусами, сикхами и мусульманами. И пожилой сикх такой, очень-очень пожилой уже на момент съемок. И он сидит так, поглаживает саблю и похваляется, что ни один мусульманин от него живым не ушел. И у него, значит, спрашивают эти бибисишники: а вы вот не сожалеете о том, что вы вообще людей резали? Он говорит: а что я буду сожалеть? Они вырезали половину нашего народа. И вот этот человек уже помер, наверное. Он старый был на момент съемок. И, ну, как его пустить в рай? Если он окажется в раю со всей своей злобой, со всей своей ненавистью, со всей своей уверенностью, что вот он резал людей, это было правильно, то какой же это будет рай? Рай, наполненный такими людьми, это будет как раз ад. И вот для того, чтобы рай оставался раем, должна существовать какая-то загородка. Должны существовать какие-то ворота, в которые не пустят. Не пустят каких-то людей. И это неизбежно, потому что, ну, иначе они принесут свой ад с собой. И тут благость Божия может для этих людей сделать, ну, то, что она может. Поддерживать их в бытии дальше, поддерживать их в существовании и дать им столько познания истины, сколько они в состоянии вместить. Но это для них, ими будет переживаться, как мука вечная. То есть благость Божия бесконечна. Бог ищет спасти всех людей, и Бог делает все для того, чтобы все люди были спасены, вплоть до того, что Бог становится человеком и принимает муку и смерть ради нашего спасения. Но это не значит, что все в итоге будут спасены, потому что люди могут отказаться. У человека есть свободное произволение, он может сказать Нет. И грех — это ситуация, когда человек как раз и говорит «нет». Обязательно ли для прощения грехов исповедоваться у священника? Ну, в общем случае, я бы сказал «да». Просто тут, понимаете, в чем дело? Исповедь — это не какая-то дополнительная такая тягота, которую на вас возлагают. Это помощь, которую Бог посылает. Это огромная милость Божия. Это, как апостол говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках. Когда мы исповедуем наши грехи в присутствии священника, исповедуем их Богу, мы получаем благодатную помощь для того, чтобы удаляться от греха в будущем. Для тех, кто имеет опыт исповеди, это непосредственно пережитый опыт, мы знаем, как это бывает. Но это именно милость Божия, это помощь, это не какая-то тягота, которую нам дополнительно нас навесили. Да, в принципе, человек может быть прощен без исповеди у священника. Допустим, человек там, не знаю, в тюрьме сидит, нет у него возможности исповедоваться. Но пренебрегать исповедью — это было бы, лишать себя. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, это Дмитрий. Извините, я хотел бы все-таки переспросить у вас, потому что, мне кажется, это сложный вопрос, вот именно как раз о вхождении вот в православную церковь. Вот сейчас, например, Мефодий Потарский, он сравнивает вот, ну, какие-то догматы и реальную жизнь в церкви, вот как там, ну, продольный, поперечный нити ткани. И священники должны были определять по проказу на них, да, и вот как раз мне кажется, что как раз проблема вот именно православной церкви, что как раз при правильных догматах часто это вырождается, что мог быть правильные воскрили у фарисеев, а как бы повреждена вот именно сердечность, да, и вот как, мне кажется, Богородица сказала о Серафиме Саровском, этот нашего рода, потому что в этом и проблема, что не все нашего рода, и вообще проблема православной стран, что при правильных догматах и устройстве церкви, что столько проблем, и там крепостное право, все такое, это именно вот, что надо найти как раз именно тех, кто нашего рода, и стать такими, не так все просто.
Ну, вы знаете, разумеется, человек может иметь правильные догматы и не иметь спасительной веры. Но обратное невозможно. Нельзя иметь спасительную веру без правильных догматов. То есть необходимо для вашего спасения, чтобы вы имели веру во Христа как в истинного Бога и в истинного человека. Это принципиально важно. Оборвалась сейчас, человек не мог дозвониться. Попробуйте, пожалуйста, еще раз позвонить. Я вижу, что кто-то звонит, но не получилось сейчас принять. Станислав пишет: человек может думать, что он верит, хотя на самом деле не верит, потому что, радостно ожидая вечной жизни, он регулярно совершает поступки, которые его от этого удаляют. Это не вера, а не вера. Довод, что человеку трудно заниматься самонаблюдением, не объясняет, почему люди совершают проступки, удаляющие их от Бога, то есть радости, вечной жизни. Если человек все равно их совершает, то встает вопрос, верит ли он в священные тексты или в гиену огненную. Вы знаете, вера в библейском контексте, то есть, что Библия называет верой, это определенное отношение со Христом. Это завет с Богом, когда человек принимает на себя определенные обязательства, и человек полагается на Бога, который его спасет. При этом христианская жизнь человека, она не будет никогда совершенной. Мы совершенны будем только на небесах. Христианин может спотыкаться, христианин может согрешать, это бывает. Однако жизнь христианина в целом характеризуется стремлением к послушанию. Ну, я приведу аналог, который Библия приводит. Библия сравнивает христианина с воином Христовым. Вот человек записался контрактником в армию, и это означает, что он на себя взял массу обязательств. Он взял на себя обязательство повиноваться воинскому начальству. Он взял на себя обязательство соблюдать устав службы. Он взял на себя обязательство подчиняться дисциплине. При этом он может быть не идеальным солдатом. Идеальных солдат, как идеальных людей, вообще не бывает. Он может там где-то что-то в чем-то нарушать, но он не может сказать, что это не для него. Он не может сказать там вышестоящему офицеру, кто-то такой вообще там, не хочу я копать яму от забора до обеда, иди отсюда. Ну, потому что он подписался, он уже на себя все это возложил. Вот христианин — это человек, который принял на себя обязательство повиноваться заповедям Божьим. При этом, да, он может спотыкаться. Если он спотыкается, это не свидетельствует о том, что он не верит. Это свидетельствует о том, что он несовершенный верующий, который находится в процессе возрастания, до тех пор, пока он искренне желает повиноваться Богу, но там спотыкается, до тех пор он остается христианином. Ну, как вам сказать, ну вот зайдешь в Facebook и видишь, что христиане согрешают там раздражением и злословием, и поспешностью в суждениях, и сам согрешают, наверное, со стороны это лучше видно. И это их выводит за пределы спасения? Нет, еще не выводит, поскольку в целом они намерены и желают повиноваться Господу, хотя их послушание не является совершенным. Александр, добрый день. В Евангелии от Иоанна переданы диалоги Христа с фарисеями, которые выглядят как разговор совершенно не понимающих друг друга людей. Фарисеи абсолютно не понимают, о чем говорит их Христос. Об этом свидетельствует следующая цитата. «Как он может дать нам есть свою плоть? Не поняли, что он говорил им об отце? Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. Этот храм строился 46 лет, и ты в 3 дня его воздвигнешь». Часто создается впечатление, что Христос намеренно говорит таким языком, чтобы фарисеи его не поняли. Так ли это? Какой смысл в этих диалогах? На самом деле они понимают друг друга. И яростная реакция фарисеев, она часто связана с тем, что они его отлично понимают. Но сейчас мы поговорим об этом. Я приму звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, добрый день. Это Станислав. Я, добрый наверное, день, прервал вас.
Нет? Ничего, ничего.
Ну вот вопрос у меня такой. Значит, смотрите. Значит, в Ветхом Завете, в 27 главе книги Левит, мы можем прочитать вот такую вещь. Я цитирую, значит, коротко, с изъятиями. «Всякое же посвященное, что посвящает человек Богу, не продается и не выкупается. Всякое посвященное, святая святых, принадлежит оно Богу. Всякий человек, осужденный на смерть, не может быть выкуплен, смерти будет предан». Вот, конец, как говорится, цитаты. Ну, то есть все, что все живое, что предназначено, значит, в жертву, обязательно должно быть лишено жизни. И это здесь подчеркивается особо, как мы видим. Вот. Но, как говорится, все, кто в теме, знают, что, значит, до прихода евреев в Ханаан там уже существовало государство Угарит со своей более древней религией. И в ней тоже практиковались жертвенные ритуалы. И вот их религиозное содержание состояло в умиротворении бога Мота, как божества смерти, именно посредством превращения живого в мертвое. То есть именно вот разрушение живого являлось посвящением для этого бога смерти. То есть вот мы в очередной раз на лицо мы видим еще одно из многочисленных доказательств вторичности Библии и Бога Яхвы.
Ой, ну, вы знаете, можно сказать еще, что жрецы Яхвы ходили на двух ногах. И рук у них было, как правило, две. И чаще всего они носили бороды. Конечно же, в любой абсолютной религии существуют те или иные формы жертвоприношения. Это никак не доказывает то, что одна религия происходит от других. Поэтому я тут никак не могу согласиться с этим доводом. Немножечко вернусь к предыдущему вопросу от Александра. Значит, как может дать нам есть свою плоть? Христос указывает на себя, как на агнца, жертвенного агнца, который будет заколот. То есть люди каждый год совершали обряд, ели этого пасхального агнца, они его закалывали, они испекали его мясо, они его ели. И Христос, когда он говорит о том, что вы будете есть мою плоть, он указывает на этот очень хорошо известный им ежегодный обычай употребления агнца. Вот, поэтому, в общем, он говорит вещи, которые мы в состоянии понять. Так, насчет тех людей, о которых вы процитировали, что они поступают по своей совести, показывая тем самым, что закон у них в сердцах. Есть ли у них надежда на спасение без Христа? Никто не может быть спасен без Христа, потому что быть спасенным, быть во Христе — это одно и то же. Это нельзя быть, как вам сказать, быть спасенным значит быть приведенным, прощенным, очищенным, приведенным в общение с Богом. И это возможно только исключительно в Иисусе Христе. Другое дело, что остается открытым вопрос, где начинается невозможность спасения. Ну, например, мы знаем, что ветхозаветные праведники, они ничего не знали о Христе и его крестной жертве, но они спаслись своим упованием на Бога Израилева. И мы не знаем, могут ли быть спасены люди, которые не имели выраженной веры во Христа по тем или иным причинам, но как-то они искали Бога, искали спасения. Однако все люди, которые когда бы то ни было будут спасены, это важно подчеркнуть, они все могут быть спасены только и исключительно Иисусом Христом. Все, кто попадут на небеса, обретут жизнь вечную и блаженную, они будут на небесах только и исключительно благодаря Иисусу Христу, не благодаря своему хорошему поведению, поскольку никто из нас не ведет себя достаточно хорошо для вечного спасения. Александр спрашивает, не женатые стараются угодить Богу, женатые стараются угодить жене, правда ли это? В этой фразе совершенно не учитывается понятие послушания, в таком случае в нее можно поставить вместо жена другие варианты, начальник, родственники, прочее. В таком случае, хотя вы недавно говорили, что для христианина служба или работа – это тоже послушание Богу, а семья и подавно. Апостол говорит о том, что можно ли христианам вступать в брак. И говорит, конечно, можно, это не грех, но человек, который состоит в браке, у него появляются обязанности, которые делают его в определенном отношении уязвимым в ситуации гонений, в ситуации преследований. Потому что когда вы просто одинокий человек, вас преследуют враги христианства, требуют от вас отречься, обещают вот вам сейчас голову отрезать, вы с легким сердцем идете под нож, потому что у вас нет семьи, о которой вы должны заботиться. Если у вас есть семья, у вас есть люди, о которых вы должны заботиться, это уже тяжелее. Александр, почему церковная традиция противоречит науке, например, посты? Врачи и диетологи говорят о том, что зимой и весной для поддержания сил организма надо обязательно употреблять калорийные продукты, богатые белком. В то же время на этот период всегда попадают рождественские и великие посты. Ну, вообще говоря, есть монахи, которые всю жизнь постятся и умирают, им 90 с чем-то лет. И я как-то не замечал, чтобы соблюдение постов негативно сказалось на чем бы то ни было здоровье. Бывают люди больные, конечно. То есть бывают люди, которым любой священник благословит, чтобы они употребляли, скажем, молочную пищу в посты, потому что вот им это необходимо для здоровья. Но обычно, в общем случае, церковная традиция постов, она как раз помогает людям. Но особенно в наше время, когда кругом мясной фастфуд, когда человек от него воздерживается на какие-то сроки, это всегда ему идет на пользу. И я как раз наоборот читал, что некоторые диетологи приводили в пример религиозные посты как пример такого разумного рационального питания, когда человек на какие-то периоды воздерживается от мяса, потому что каждый день есть мясо, это тоже не полезно. И это может иметь свои плохие последствия. Поэтому как раз я не сталкивался с тем, чтобы посты как-то противоречили диетологии и чем-то людям мешали. Но в любом случае центр нашей веры лежит не в том, чего мы едим или не едим. Центр нашей веры лежит в Иисусе Христе. То есть главное, чтобы человек уверовал во Христа, с постами потом все встанет на место, когда он уже определится по отношению к Иисусу Христу. Я знаю, что для меня в свое время как раз были очень важный момент укрепления в вере, когда я решил поститься, и я решил, что вот среду и пятницу не ем мясного молочного. Почему? Потому что я для себя уже решил, я православный христианин, православные христиане это делают, и я буду это делать для того, чтобы в этом отношении обозначиться, в этом отношении укрепиться, что я принадлежу к церкви, и я придерживаюсь вот этой церковной традиции. Но время уже наше подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Пожалуйста, оставайтесь с нами. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.